Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Я Алла Митрофанова, человек, который сегодня узнал новое слово. Казалось бы, понятно, русский язык безграничный, бездонный и потрясающе высокий. Мы, сотрудники радио, занимаемся тем, что расширяем для себя горизонты постоянно. И вот сегодня тот день, когда мои личные горизонты, они, ну, буквально от неожиданности, наверное, вздрогнули. Может быть, я такая одна и, скорее всего, не знала, что есть профессия этномузыколог. Для меня это открытие. Сродни, наверное, открытие какого-нибудь нового созвездия. Созвездие, собственно, в нашей студии сегодня и присутствует. Вера Воронежская, пианист, клавесинист, художественный руководитель музыкального фестиваля в Подмоклове. Наши постоянные слушатели Веру уже прекрасно знают. Вера, здравствуйте.
Здравствуйте.
Галина Лукашевич и Наталья Прохорова. Девушки, представители вот этой самой редчайшей профессии. Они этномузыкологи, участники творческого объединения «Под облаками» и, к тому же, создатели молодежного лагеря «Фолк Кэмп» на Русском Севере. Галина, Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы расскажете сегодня, да, что скрывается за этим потрясающим словом «этномузыколог».
Обязательно.
Вера, вы инициатор нашей сегодняшней встречи и инициатор, как понимаю, концерта, который пройдет 17 апреля в ДК «Рассвет» в Москве. Называется он «Бедные птицы». Каким-то образом связан с праздником входа Господня в Иерусалим, верно?
Верно. Этот концерт мы готовили давно, еще осенью, и мы захотели объединить русский фольклор, который тот фольклор, который пелся во время Великого Поста, с произведениями, которые Бах, Иоганн Себастьян Бах, писал тоже во время Великого Поста, но только совершенно в другой стране, совершенно для другой публики, говорящей на другом языке. Концерт будет состоять из произведений, написанных для клавесина, которые я сыграю, из русских духовных стихов, о которых девочки расскажут сейчас, и песен, которые написал специально для этого концерта современный композитор Рус Подюмский. И они вот в таком стиле на грани барокко и фольклора, и они написаны для ансамбля фольклорного в сопровождении с клавесином.
В который раз в этой студии вы говорите об этом уникальном сочетании фолк и клавесин. И, казалось бы, мы были у вас на фестивале в Подмоклове. Мы слышали и видели все своими собственными глазами и ушами. И каждый раз все равно внутренне пытаешься соединить вещи, казалось бы, несоединяемые. Клавесин, который кажется нам музыкальным инструментом из каких-то светских салонов, и фольклор, музыка, звучавшая на улицах, в деревнях, не только во время праздников, на самом деле, но и во время тяжелых работ и во время действительно и Великого Поста, когда совсем не до праздника, но люди вместе с тем поют, и через это пение выливается, наверное, что-то очень важное, происходящее у них внутри. Каким образом клавесин и фольклор связаны между собой?
Ну, знаете, мне кажется, что сейчас уже такое время, что делать какие-то, ставить границы между классической музыкой, фольклорной или там джазом, рок-музыкой и так далее, уже немножко странно, потому что, в принципе, это все звучит вместе, и лично для меня интерес представляет та музыка, которая хорошая. И здесь, мне кажется, я вот сама занималась много лет и до сих пор аутентичным исполнительством, которое предполагает из себя то, что мы исполняем музыку на исторических инструментах и стараемся проникнуть вот в суть исполнительской традиции, той, которая была тогда, когда композиторы писали те или иные произведения. Когда я познакомилась с ребятами и начала вообще увлекаться фольклором русским, что для меня было открытием совершенно недавно, буквально там лет 7 назад, я поняла, что они занимаются тем же самым. И мне было очень странно, что эти два мира живут параллельно и никак не соединяются. При том, что фольклорная музыка, она очень интересна с точки зрения вообще музыкальной ткани, формы и так далее. И мне очень странно было, что академические исполнители и музыканты, и вообще, в принципе, меломаны эту музыку для себя не открывают. Поэтому мне показалось, что будет правильным и интересным соединять то и другое направление на одних сценах, площадках. Я знаю, что многие фольклористы сталкиваются сейчас с той проблемой, что фольклор перестал жить уже в деревнях. И вот, например, у ребят из творческого объединения «Под облаками», которые сегодня в студии, даже был круглый стол, посвященный этой проблеме.
Сейчас мы спросим, в чем же суть этого явления фольклор сегодня, когда действительно, наверное, он перестает уже вот так вот рождаться в деревнях, как это было еще в начале, может быть, даже в середине 20 века. А действительно, сейчас, ну, мы же жители городов в основном. Может быть, в этом причина? Есть же даже такое понятие, как городской фольклор, если верно себе представляю тенденция. Галина, Наталья, что скажете?
Ну, очень интересная история, в принципе, сейчас с фольклором, так как, правда, из деревень люди уезжают, города растут, и, в принципе, даже еще в 20 веке фольклор можно было записать. В 60-е, 80-е годы можно было поехать в деревню и записать очень много интересного. Вот после перестройки все меньше и меньше мы видим, как в деревнях поют, как бабушки передают песни своим детям, молодому поколению. Но что интересно, именно сейчас в городах очень активно развивается фолк-движение. Даже не фолк-движение, а молодые люди стали обращать внимание на традицию. И молодые люди сейчас, они уже стали более чувствительными, и они могут различить то, что раньше нам показывали по телевизору, это большие народные хоры. Сейчас уже молодежь видит, что это что-то не то, что вряд ли крестьянин мог так наряжаться, надевать такие туфельки нарядные, красные сапожки, танцевать, отплясывать. Немного было иначе в старину. И молодежь это видит, чувствует и начинает искать. И поэтому все чаще и чаще молодые городские люди, которые вообще никак не связаны с фольклором, с деревней, которые, может быть, никогда и не видели коров, чаще эти люди обращаются и ищут именно традиционные песни, которых очень много в сети, фольклорные какие-то костюмы и так далее.
Собственно, музыкальный коллектив «Под облаками» идет тем же самым путем, верно понимаю?
Ну да, мы пытаемся уже сохранить традицию в городской среде непосредственно для молодежи, которая живет в больших мегаполисах, городах, где традиции уже меньше сохранилось, но по-прежнему человеку нужно куда-то выплескивать вообще свой пыл, свой жар, свою радость, свою боль и переживание. И как раз музыка является тем самым средством, которым и являлась-то и в старину, и в деревне, потому что нужно было как-то и где-то проживать все свои чувства.
Вера, у меня в связи с этим вопрос к вам как к клавесинисту. А через клавесин можно что-то выплеснуть?
Можно. Можно, но сложно.
Мне кажется, это такой строгий инструмент, который форматирует музыканта под себя.
Вы справедливы. На самом деле, даже вот с музыкой Баха, я вот сейчас читаю книгу одну, в которой сказано о том, что это писал композитор, теоретик, который жил еще до Баха, Матезон, и он говорит о том, что когда играешь такую музыку религиозную, а я вам сейчас попозже уже расскажу о том, что она действительно религиозная, нужно не только играть чувственно и переживать ее как музыку, как нам кажется привычным, но еще и вдаваться в подробности, в какие-то вот в суть того, о чем она говорит, и тут нужно немножко отстраненно понять вообще, что это на самом деле речь. Речь оратора, который хочет донести какую-то мысль, и в данном случае это религиозная обычно мысль, вот у Баха.
Вы знаете, предлагаю послушать сейчас фрагмент из вашего выступления. Клавесин как раз звучит, и когда в прошлый раз вы к нам приезжали, вы клавесин привозили с собой. Это, оказывается, еще и транспортабельный инструмент, но, правда, все-таки трудно транспортабельный. То есть его нужно разобрать, привезти, затем собрать, настроить.
Подождать еще час, чтобы он акклиматизировался, потом настроить его.
Да, вот да, и только после этого можно исполнять.
Что-то исполнять, да, чтобы он не поплыл.
Попытаться исполнить, если он пойдет навстречу. Да, сегодня вы без клавесина, наверное, и хорошо, нечего так вот почем зря по такой погоде таскать инструменты. А, и вместе с тем есть концертные записи ваши. Что у нас сейчас прозвучит? Просто чтобы мы могли вспомнить, как клавесин, каков его голос.
Сейчас прозвучит «Прелюдия» Иоганна Себастьяна Баха из первого тома хорошо темперированного клавира «Ре мажор».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, что в нашей студии сегодня уникальные люди. Вера Воронежская, пианист, клавесинист, художественный руководитель музыкального фестиваля в Подмоклове, Галина Лукашевич и Наталья Прохорова, этномузыкологи, участники творческого объединения «Под облаками» и создатели молодежного лагеря «Фолк-кэмп» на Русском Севере. Об этом речь у нас еще впереди. Вера, только что прозвучал клавесин, фрагмент из «Прелюдии Баха» вы исполнили. И мы знаем, Бах – человек, которого, наверное, богословом в музыке можно назвать. Вот почему это так? У каждого исполнителя есть свои отношения с Бахом и свой ответ на свой вопрос. Каков ваш?
Мой ответ, на самом деле, общепринятый. Дело в том, что Бах всю свою жизнь проработал в церкви. Сначала в одной, потом в другой. И он очень много писал религиозной музыки, даже музыки для богослужений. Это отразилось и на его светские жанры. И очень часто какие-то темы из его религиозных произведений звучат и в светской музыке. По этим произведениям, по этим отрывкам мы можем понимать, что речь идет о каком-то конкретном, часто евангельском событии. В данном случае вы услышали прелюдию, которую принято считать, что она была посвящена празднику сошествия Святого Духа. И здесь видно, слышно даже, почти видно, какие-то вот эти вот огоньки, которые сходят на апостолов, и вот они
получают благодать Святого Духа и, в общем-то, становятся уже такими людьми, ну, преображенными, что ли?
Да.
И это все через музыку действительно можно услышать. Это поразительно, насколько Бах точно и глубоко проделывает вот такую художественную работу. Мы не знаем, как это устроено в голове у гения. Мы можем только этому удивляться, восхищаться и попытаться сопрожить, что ли, да, вот то, что происходит с самим Бахом, и то, что мы слышим через музыку. Галина, Наталья. Получается, концерт, который 17 апреля пройдет в ДК «Рассвет», «Бедные птицы», он будет в себя и клавесин включать, и вот такие высокие жанры, как размышления Баха о жизни с Богом, человека в присутствии Бога, и фольклор, те изыскания, которыми занимаетесь вы. Что сочетается с Бахом в этом смысле из тех жанров, которыми вы занимаетесь?
Не менее высокие жанры. Да, это духовные стихи. Духовные стихи – это жанр, который крестьяне исполняли во время Великого Поста и других постов, ну, конечно же, во время Великого особенно. Они очень глубокие, потому что крестьянин именно в этот момент запрещал себе веселье, танцы, какие-то развлечения и погружался полностью в свою духовную жизнь. И в духовных стихах русского народа отражается их размышление о жизни и смерти. Очень много сюжетов, историй о том, как человек спрашивает себя и спрашивает окружающих и Бога, что будет после моей смерти. Рассуждение о том, вот как я прожил эту жизнь, гулял, веселился, а на суд страшно меня ведут, душа моя не готова и так далее. И очень много сюжетов именно на эту тему. Также есть сюжеты, которые рассказывают о евангельских событиях, потому что русские крестьяне были все-таки безграмотными. И фольклор — это форма их существования. Фольклор образовывал людей. Поэтому благодаря таким духовным стихам народ, крестьяне, принимали евангельские события, они переживали вместе их, конечно же, интерпретировали что-то по-своему, музыкально это оформляя, но так или иначе, именно так, благодаря духовным стихам, крестьяне воцерковлялись, можно сказать и так.
Воцерковлялись в том смысле, что пропускали через себя евангельскую историю, наверное, так,
да? Ну, да, сопереживали, как Христу было нелегко, да. И там тексты очень долгие, длинные, это поется монотонным, как бы с повторением, но важная часть здесь не музыкальная, не интонационная, а словесная, то, что выражено в тексте, и вот со всеми подробностями, как его распинали, кто, когда, и вот, видимо, это тоже вызывало какие-то особые чувства сопереживания, горести, печали, нужно было человеку задуматься, чтобы вот, во имя как бы своего спасения не пережить вот такое же.
Слушайте, а как это ложится на современное сознание? Вот вы озвучили тезис, парадоксальное такое явление обозначили, возрождение фольклора, интереса к фольклору в среде молодых людей, ну и вы сами тоже, я не знаю, есть ли вам по 20, там, ну по 20, наверное, есть, но там по 22, условно говоря, да, и насколько понимаю, песни, о которых вы говорите, действительно продолжительные, монотонные, с каким-то однообразным ритмом, современная музыка и вообще наше современное сознание, оно в другой плоскости лежит. У нас яркие впечатления должны быть, чтобы мы то или иное музыкальное произведение как-то распознали и разместили в своей голове. Желательно усилители вкуса какие-то, да, мотивчик, то, что в свое время Алла Борисовна Пугачёва назвала словом «мотивчик». Мне кажется, это точно такое попадание. Если его нет, то, на какое-то время, может быть, музыкальные композиции зафиксируются в вот этом вот публичном пространстве, но она очень быстро вымоется оттуда, да, она тут просто уйдет и не останется. То, о чем вы говорите, оно вообще в другой плоскости и заставляет слушать, думать, не знаю, мозги перестраивать в каком-то смысле. Почему это приживается?
Ну, как раз-таки мотивчик. Современное общество, они в первую очередь все равно в фольклоре улавливают мелодию. Как бы нам ни хотелось донести, что слова очень важны в любой песне. улавливают мелодию, а духовные стихи зачастую они очень красивые. Они, во-первых, это довольно-таки поздний жанр, и он сформировался, когда уже городская музыка была развита, когда уже в деревню приносили, как перевозили инструменты, появилась гармошка, а у гармошки звукоряд уже гармонический. И поэтому духовные стихи начали обогащаться вот такими вот мелодическими красивыми вариантами. И сейчас все-таки в первую очередь люди славливают этот мотивчик, мелодию, они слушают красивую музыку, а вот тут вот, правда, уже нужно дальше постараться вникнуть в текст. И есть два варианта. Либо ты сидишь, слушаешь мелодию и просто вот задумываешься о чем-то, потому что мелодия тоже соответствующая. Либо ты работаешь, слушаешь текст и думаешь.
А давайте мы сейчас попробуем послушать что-то из тех песнопений, которые вы представите на концерте и о которых говорите сейчас. Мне кажется, это было бы логично вот, в ходе нашего разговора, а то мы все рассказываем о современных интерпретациях фольклора. А вот давайте послушаем, что это будет.
Сейчас в нашем исполнении прозвучит духовный стих «Как шли-прошли две чернушечки». Это из села Фащеватого Волоконовского района Белгородской области. Хочется отметить, что все-таки это тот самый этнографический вариант. Мы постарались соблюсти все законы, по которым была исполнена эта песня, от этнографических исполнителей. То есть наши интерпретации, мы надеемся, что там минимум. Для нас это большая заслуга, если кто-то скажет, что это очень похоже на этнографическое исполнение.
Очень благодарю за это уточнение. И к вам сейчас присоединятся ваши коллеги.
Да, с нами сейчас будут петь еще две участницы нашего творческого объединения. Это Прохорова Екатерина и Крылова Мария.
Как шли прошли до две чернушечки жа. Аллилуйя, аллилуйя, Господи, Паня милой. Да я не видели, да я не слыхали жа. Как душа с телом да расставалась, аллилуйя, аллилуйя, Господи, Паня милой, да Аллилуйя, аллилуйя, Господи, Паня милой.
Галина Лукашевич, Наталья и Екатерина Прохорова, Мария Крылова сейчас исполняли для нас одну из тех композиций, которые сумели отреставрировать, восстановить. Про чернушечек, это, конечно, это нечто. Спасибо вам огромное, девчонки, за ваши труды, вашу работу. Музыкальный коллектив «Под облаками» сегодня у нас в студии. И, конечно, Вера Воронежская, пианист, клавесинист, художественный руководитель музыкального фестиваля в Подмоклове. Я Алла Митрофанова, буквально через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».